Вы слушаете Motherload, подкаст о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами.
В студии Катя, мать двоих детей, Юля, психолог, сексолог, гештальт-терапевт, и Маша, акушер-гинеколог и репродуктолог.
Мы собрались здесь для того, чтобы честно и с юмором обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки.
Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Про разводы сегодня не на окне. Все, кто страдает ОКР, можете отойти от своих радиоприемников. Сегодня поговорим о том, как остаться мамой и папой для ребенка или детей, если так получилось, что мужем и женой вы больше быть не хотите. Хотелось бы, конечно, сегодня покозырять перед вами какой-нибудь положительной или отрицательной статистикой, но мне кажется, ее попросту нет. Как нам завещал Лев Николаевич Толстой, все счастливые семьи счастливы одинаково, а вот несчастные несчастны по-разному. Так, наверное, и в семьях, откуда и я, собственно говоря, из семьи, где родители развелись. Очень по-разному это все переживается, но совершенно точно переживается.
Да, тема на самом деле сложная, тема усложнена наличием, конечно же, детей. Она сложнее становится из-за детей не только в психологическом смысле, но и в каком-то организационном точно, в юридическом точно. Поэтому, правда, как остаться родителями, не будучи уже мужем и женой? На самом деле, вообще задумываются ли об этом люди когда-нибудь? Что встает во главу, да, угла, когда дело касается развода?
Ну, вот у меня такие ощущения, поскольку мы, наверное, про нашу страну говорим, хотелось бы, конечно, чтобы нас слушали во всем мире, но в нашей стране вот опираться на закон, да, и на то, что есть какие-то права и какие-то вот возможности что-то там выбрать, отрегулировать, они мне кажутся такими слабыми и не как будто бы на них нельзя опираться. Вот у меня такое ощущение. Потому что огромный опыт там ни одного поколения о том, что когда расторгается брак, и если, например, там, ну, если простыми вот выражениями оперировать, если у мужа больше влияние денег, власти, связей, то жена может остаться и без жилья, и без ребенка, что самое страшное, да, если они там в браке. И, как правило, мне кажется, когда люди без детей расходятся, то они расходятся очень просто. Они просто разводятся. Ну, что там, могут попилить какое-то имущество, драться за него. Когда есть дети, ситуация осложняется в разы. Перед записью нашего подкаста я спросила одного очень взрослого мужчину, у которого за плечами 20 лет брака, двое очень уже взрослых детей и сложный развод. Я у него спросила, вот как ты считаешь, по твоему опыту, что самое важное должны понять два человека, которые расходятся, у которых дети? Он говорит, больше ничего не существует, кроме общей заботы о детях. Вот это следует помнить. Он говорит, это, конечно, мой опыт, там, тра-та. Я говорю, ну, тут, конечно, интересно. Он говорит, сложно было, но мы разобрались. Там была ремарка о том, что мужчина взял все обеспечение полное материальное на себя детей, да, и жена, которая никогда не работала там или работала на каком-то лайте, я не помню точно, но она вот была избавлена от этого. А есть другой у меня пример тоже, я о нем хорошо знаю, где муж и жена развелись. Оба вполне благополучные и хорошие люди, но они разного порядка, ну вот так сложилось. И когда они разошлись, ребенок остался с мамой, а так получилось, что муж, он сразу же вступил в другие отношения с женой, с женщиной, у которой уже есть дети тоже. И, соответственно, ситуация осложнилась тем, что как давать ребенка туда, да, как разлучница, да, и все такое. И вот там материальный вопрос очень сильно стоял, что вот мужчина вроде как взял на себя ответственность за другую женщину, сохранив ее за своего ребенка лишь частично, при этом его жена, которая осталась, да, сама, именно он ее агитировал уйти с работы и быть домохозяйкой. И вот очень сложная ситуация. Разрулилась она только спустя вот там несколько лет. Да, и взгляд со стороны мужчины, правда, очень интересный. Ну, давайте вот еще какой-то опыт, если есть, Маш.
У меня родная сестра старшая, у нее было два брака, и она в этих браках в разводе. И у нее от первого брака было двое детей, ну, есть, и от второго брака один ребенок. То есть она многодетная мама мальчиков. И каждый ее разрыв сопровождался чередой неприятных событий. То есть это алименты, это раздел имущества, это почасовое определение, сколько каждый из родителей может находиться с ребенком, в какие дни. На самом деле это
капец.
Для родителей это одна сторона, а для детей это совсем другая. И когда мы задумываемся о том, что зачем ребенку смотреть скандалы, ну, там, в семье, да, которые происходят.
Ну, это перед тем, как принять решение о разводе.
Иногда бывает еще хуже ситуация, когда ребенок начинает между двумя огнями, вот родителями, которые накалены, да, друг на друга, они злятся друг на друга, обижены как-то. И при общении с каждым из родителей ребенок впитывает даже какие-то негативные эмоции. То есть мама может говорить: а вот папа такой-то плохой.
Ты вся в отца.
Да, или...
Фу, ты на него похожа.
Папа, например, настраивает сына и говорит: вот, посмотри, сколько мы с тобой делаем там в выходные дни, а что делает для тебя мама, когда она находится с тобой 5 дней в неделю?
Ой, точно, это вообще...
Да, и получается, я была свидетелем со стороны этого всего, и до сих пор уже старшему ребенку 19 лет будет. И самое интересное, что вот они в разводе 12 лет с первым мужем, и все 12 лет у них продолжаются суды, чтобы вы понимали. То есть сначала это были разделения квартир, штор, там какие-то документальные моменты, да, и еще постоянная дележка алиментов. То есть отец не считает нужным отдавать... то количество там денежных средств, которые он зарабатывает по закону, и он пытается всячески отстоять, приписывает себе неродных детей как за родных, чтобы отделить, отполовинить еще вот эти вот маленькие проценты, которые как бы на содержание ребенка идут.
Не, мне, конечно, как специалиста безумно бомбит, когда дело касается разводов, и дело касается, ну, конечно, не просто разводов, а того, как дети становятся разменной монетой просто во всех этих сложных отношениях между взрослыми.
И инструментом.
И, безусловно, инструментом. Здесь мне хочется вообще как-то встряхнуть эту пару, которая раньше была, наверное, прекрасной, и сказать: а что вы делаете в конце концов? Потому что вот многие спрашивают: а развод — это стресс для ребенка? Развод — это стресс для ребенка. Для ребенка стресс, когда его тащат в разные стороны. Если сами родители разводятся более-менее нормально, спокойно, без всяких дележек, не впутывая сюда ребенка, ребенка развод не станет стрессом таким, как его делают для него его же родители. Не сам факт развода стресс, а факт того, как его родители с этим обходятся.
Юля, можно вопрос тебе как специалисту? Ты как считаешь, ну вот там, только честно, может развод родителей действительно, ну, не глубоко, понятное дело, что это в любом случае переживание, потому что в нашей жизни абсолютно все переживание. А может ли он не глубоко травмировать ребенка, да, потому что вот я обсуждала еще с одним мужчиной эту тему, говорит: я не развожусь, потому что это ужасно, когда дети растут в неполной семье.
Это абсолютно установки этого человека. Не может развод так сильно травмировать ребенка, если ребенок остается в этом разводе поддержанным со своими переживаниями и видит нормально общающихся родителей. Все люди, я хочу призвать сейчас всех, когда вы говорите, что вы не разводитесь из-за детей, а мне хочется, как говорит моя младшая дочь, сказать ротиков, да, и подумать о том, почему вы не разводитесь из-за себя. Не надо, пожалуйста, сюда втягивать детей. Вы не разводитесь здесь не из-за детей, а чего-то там у вас еще остается, чего-то вас держит, страхи, установки. Разбирайтесь с этим. Не мучайте дитя, как говорится.
И свое внутреннее тоже. Ну, слушайте, пока мы вот обсуждаем, я листаю наше законодательство в процессе записи. Помимо сложностей межличностных, которые существуют между мужчиной и женщиной, мы, конечно, все взрослые люди, понятно, там тра-та-та, и несем успешный успех. Но когда дело касается того, что надо пойти в любую инстанцию в этой стране, мне кажется, там вот можно поругаться, даже если вы не собирались. Правда, очень сложно все. Ограничений целая куча. Просто развестись и договориться очень трудно, мне кажется. Поэтому всем, кто сделал это... У меня, кстати, есть такой пример. эти бывшие муж и жена развелись, у них есть общий ребенок. Они развелись, когда он был довольно маленький, ну, там, около 4 лет ему было. Девочки, они друзья, ну, вот такие хорошие. И она прям говорит, да, он мой очень хороший друг, и нам удалось выйти. Я понимаю, что это пример один из, там, на 100, наверное, пар, но я смотрю на них, это так круто. Даже если вот не прям так все заоблачно, как это показывает, ну, это все равно очень клево. То есть они могут, для меня, как для ребенка, родители которого не встречались, там, 30 лет.
Не виделись 30 лет?
Ну, как, они виделись, но я имею в виду, они там не взаимодействовали. Господи, мама, папа, простите, пожалуйста, меня. Они, ну, в смысле, вот не переносят друг друга до такой степени, что они вот все это... Я у них есть, ни похороны, ни, вот ничего не может их заставить вот стоять рядом в метре
свадьба.
Друг от друга. Нет.
Не было.
Нет,
не
моего
были.
Папы не было на моей свадьбе.
Знаете, офигеть. Классный пример семьи, бывшей семьи Деми Мур и Брюса Уиллиса.
Вообще
то. То есть они до сих пор, да. Находясь уже в таком состоянии, да, что он сейчас уже там деменция у него, там, да. Или что, болезнь, да. Альцгеймер, да. Что-то у него
Альцгеймер,
там.
Альцгеймер, да.
И они объединились, то есть с семьями они дружат всю жизнь, общаются, то есть у них такие теплые отношения. Блин, это класс.
Ты лучший мой муж, она говорит.
Красава. Я бы, вот знаете, я бы хотела так. Я бы, вот выбрать мужика все-таки искусство, потому что надо еще подумать, как, ежели чего, ты с ним будешь расставаться. И вот все-таки, когда все хорошо, то хорошо одинаково, правда. Когда начинаются проблемы с деньгами, с взаимоотношениями, с детьми. Я знаю огромное количество примеров, где люди расходились, женщина беременна от него.
Же.
От него же. Да, я всегда со слезами прям воспринимаю эти истории. Для меня это катастрофа. Что делать женщине в этой ситуации?
Я скажу, да. Рожать.
Вы можете записаться на роды по номеру телефона. Да, да, ну рожать, понятное дело. Кстати, принятое решение об прерывании тоже много очень историй, что я не хочу от этого мужчины рожать, потому что вот он там этот. И потом, женщина, вам придется с этим справляться. Выбирайте, с чем вам справляться, с травмой и потерей или все-таки с маленьким ребенком.
У меня была такая пациентка 3 месяца назад, наверное, она пришла ко мне.
Ой, скажи, что все хорошо закончилось,
да,
пожалуйста.
Подожди, все хорошо. Она пришла с целью узнать, что ей лучше сделать. То есть она ко мне пришла не просто как к врачу, а, наверное, как еще к психологу.
Наверное, как и к женщине.
Да, да. И она передала свою ситуацию, что ее мужчина сказал ей, ну, выпей таблетку, что ты там? Ну, как бы у меня уже такое было. Она говорит, а я не хочу, у меня есть... Ну, а у нее определенные, там, знаете, особенности по здоровью. Я ей говорю, вам сейчас лучше родить, и даже если вы не будете с этим мужчиной, ваш ребенок может стать для вас просто как второе дыхание. Вы увидите, говорю, смысл в другом. То есть не в каком-то там мужчине, а в человеке, который для вас будет, ну, самым родным на всю жизнь. Ну, дети, это же, ну, это прекрасно. Насколько бы ни было это сложно, это прекрасно.
Да какого черта она должна оправдываться тем, что у нее, да, то что со здоровьем? Нам достаточно, ну, вообще я хочу этого ребенка.
Да, это один момент. То есть она была не уверена в том, что а вдруг она сделает аборт, например, сейчас, а потом у нее будет такая ситуация, что она вообще не сможет родить.
И потом всю жизнь этот мужик-то проклятый будет ходить.
Да,
он вообще об этом подумал?
И как бы тут взвешивая все за и против, и я задала такой вопрос. А ваши родители, вы с ними в каких отношениях?
Ага.
И она сказала, они меня поддержали. Я говорю, это же прекрасно.
Это прекрасно. Я бы никогда не хотела, чтобы моя дочь, например, вот оказалась в такой ситуации, я бы точно этого не желала. Но я бы тоже сказала,
конечно.
давай, да, да. Это очень трудно. Вот на самом деле, знаете, веселиться здорово, поддержать человека, особенно когда приходится это делать помощью очень трудно. Давайте поговорим о том, мы уже, видишь, как, Маш, талантливо выкрутили даже твою спецификацию в наш сегодняшний...
Вкрутили.
Вкрутили, да. Вродили, выродили. Ну, в общем, есть ребенок. Вот мне кажется, по моему мнению, у нас сегодня такой даже, знаете, подкаст, он полуэкспертный, полуфилософский, потому что если кто-то сегодня хочет услышать ответы, мы, конечно же, говорим о том, чтобы выйти максимально безопасно, потому что мы тут по программе детства находимся. И первое, о чем нужно позаботиться, это состояние ребенка или ребенков, если их несколько.
Это первое, о чем должны думать вообще родители. Не то, что ребенок не должен расти в неполноценной семье, а то, как помочь ему это пройти, как сказать ему об этом, если вы уже здесь два взрослых человека приняли решение. Третий маленький или третий, четвертый точно, ну, не могут стать причиной его изменения, скорее всего. Поэтому как поговорить об этом с детьми?
Ну, я...
Как с тобой поговорили, Катя?
В 3 месяца как-то так вынесли, вынесли в другую локацию, скажем так. Нет, никто со мной никогда об этом не говорил. Более того, мне пришлось там много всяких этапов пройти, чтобы подойти к своему папе. С этим вопросом и спросить, почему. Вот он нервно закурил и не смог мне ответить. Мне очень трудно поднимать эту тему с ним. И, если честно, я очень боюсь, что он помрет, а я так и не узнаю. Так и не услышу. Настоящий, правда, Маш. Вот знаешь, я сейчас на грани того, чтобы расплакаться, но одновременно с этим, одновременно с этим мне себя жалко, мне их жалко, что я сейчас вижу двоих уже очень взрослых, стареющих людей, которые так друг друга любили, да, очень недолго.
Представляешь, ему просто стыдно сказать какую-то глупость, потому что, возможно, это было по глупости.
Да, очень-очень стыдно. Но он мне много раз говорил, что вот там я ни о чем не жалею, потому что такой прекрасный результат, там тра-та-та. Но мне ж не хватало. Они, знаете, занимались-то другими вещами, не мной. Это очень грустно.
Очень грустно.
Ладно. В общем, со мной никто не разговаривал. Я считаю, что это огромный промах родителей. Я понимаю, что не было каких-то курсов и так далее. Но я думаю, что люди-то разводились, расходились во все времена. Есть и менее веселые случаи, когда один из родителей умирает. Это тоже как-то надо объяснить. Или вот как в семье моих там дальних знакомых, папа вышел покурить. Ну, насовсем, в смысле, вышел покурить. Никто его никогда больше не видел. Потом узналось, что он там где-то в Красноярске живет с другой семьей. Ну, вот так вот. И она уже была до того, как он за сигаретами пошел. Короче, разные вот, правда, есть случаи. Ну, из-за того, что я женщина, мне, конечно, кажется, что очень многое ложится в этот период на плечи женщины. Разговаривать с ребенком, мальчик это или девочка, неважно. Потом... зарабатывать деньги, если... Потому что уходит мужчина, уходит доход. В большинстве случаев, простите меня, мужчины, это так. Вы несете деньги туда, где вы спите, едите, ночуете и так далее. У вас появляются там развлечения.
Новые дети, как говорят.
Новые женщины. Дети. Новые женщины, новые дети, еще какие-то. У вас появляется своя жизнь. Многие мужчины об этом говорят. Я вот наконец-то решил пожить для себя. Но... твой ребенок ходит во 2 класс, и у него там секции, бокс, и жена, которая тоже очень бы хотела пожить для себя.
Это очень, правда, сложная тема, особенно когда мы говорим о родительстве, да, в нашей стране. Ну, все-таки мы не будем исключать того, что налет, ну, мягко скажем, налет патриархальности в нашем обществе все-таки существует, да. И очень много, очень часто я слышу женщин на своих консультациях, которые уже очень хотят уйти, очень готовы, но они уверены, что тогда ребенок останется без отца. И вот это печально. Что если родители расходятся, то есть вероятность, что ребенок останется без отца. И это правда так, к моему великому сожалению. Я не знаю, как этих мальчиков воспитывают, их мамы, их папы. Мне грустно об этом говорить, горько и прям обидно, и злостно одновременно.
Я очень много женщин знаю, которые говорят о том, знаете, вот с этим, это такое кухонное вечернее. Знаешь, почему я с ним живу? Да потому что если... я с ним разведусь, то мы все останемся с голой жопой. Да, это мужчины, которые там после свадьбы говорят, там, Лена, не работай. Вот борщи, вот салоны красоты, вот тебе моя карточка, рожай детей и так далее. А потом у них появляется новая Лена.
Это я так замуж вышла, Катя.
Об этом вы узнаете в следующей серии нашего подкаста.
А что я делаю? Работаю до 10 часов вечера периодически.
Ну, ты знаешь, не было бы это так печально, может быть, если бы ты там пораньше начала. И, ну, девочки, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Никогда не знаешь, как жизнь обернется. Я за какую-то аккуратную самодостаточность женщины, да, я, конечно, не говорю, что все бабы должны работать от забора и до обеда там и так далее. И феминизм – это точно не мое второе имя. Но мне кажется, что очень хорошо для брака и для его сохранения, потому что, наверное, вот в наших материнских подкастах мы прежде всего за гармоничные какие-то взаимоотношения, за то, чтобы семья все-таки сохранялась, потому что почти всегда, мне кажется, можно сохранить отношения. Ну, давайте коснемся сложного вопроса, на самом деле. У нас сегодня таких других нет, не принесли других. Вот эта знаменитая русская, ну, наверное, всемирная традиция настраивать друг друга против. Маш, вот ты об этом вначале сам говорила. Ах, твоя мама, ах, твой отец и вся его семья, вот твоя бабушка, твой дедушка, потому что ребенок как растет? Он жил, у него был хороший папа, хорошая бабушка, хороший дедушка номер один, номер два. И тут вдруг занавес упал, и оказывается, папа у нас козел, мама вот это непечатная какое-нибудь и вообще корова жирная, а бабушка там такая рассекая, тетки, дядьки плохие. Ну, в общем, все, шеф, все пропало.
Девчонки, я предлагаю, вы какие-то вот варианты накидываете или примеры, а я с психологической точки зрения разбираю, что будет потом с этим ребенком.
Что будет потом с этим ребенком, да. Ну, вот на самом деле так, потому что я думаю, что у вас у всех есть там друзья, знакомые. Разведенные очень сложно, правда. Вот это вот знаменитое... О, у меня тоже, у меня есть кейс. У меня есть подруга, она развелась, у нее бывший муж, настоящая дочь их общая. Вот. И после развода, через некоторое время, там какое-то положенное, она начала ходить на свидание. Очень аккуратно, там, оставляя ребенка у бабушки, ну, как бы обеспечивала свою жизнь женскую. Не вижу для этого никаких оправданий или вообще надо было ей выдерживать. Она говорит, я, говорит, ну, я вот после развода, я еще какое-то время, мне стыдно было на свидание ходить. Я говорю, ты что? Она говорит, да, представляешь, я вот полгода даже... На мужиков не смотрела, потому что мне казалось, ну как же я? Я говорю, ну он же не помер у тебя, что ж ты так? А этот... И она, значит, ходила на одно свидание, там на второе, ну и как-то, знаете, подрумянилась, посвежила. Бывший муж в закусе, потому что она от него ушла, он ощерился, значит, и дочери их, шестилетней, начал говорить, что твоя мама вообще-то женщина с пониженной социальной ответственностью, ну, только, конечно, другими выражениями. Ребеночек возьми, да и повтори.
Самая дома. Огромная ошибка родителей при разводе – это когда ребенок находится на, ну, каждой из территорий, там, мамина территория, папина территория, назовем, когда родители начинают обсирать противоположную. Да,
это
родители?
Ужасно. Это,
наоборот, я считаю, что не дай бог никому оказаться в этой ситуации, да, чтобы вот так вот было. Но,
пинг-понг этот детьми.
Да, да, но я считаю, что каждый из родителей должен при разводе подчеркивать достоинство второго родителя. То есть они могут кушать за обедом, и он говорит, какой вкусный суп, а у твоей мамы был вкуснее. Там. Ну, типа такого, да? Ну,
слушайте, чтобы на этот уровень люди вышли, Маш, я не знаю, у них...
Это должно быть уважение.
Конечно, у них, у нас все это происходит, потому что развод превращается в эту пресловутую вражду. Естественно, нельзя говорить своему ребенку про это же его отец, да. Или это же его мать. Это же он состоит на 50% из мамы и на 50% из папы.
Ты хорошую вещь вначале сказала. Следует помнить, что когда-то вам вообще-то было очень хорошо вместе, mm-hmm. Именно в этом состоянии получились эти дети. Даже если это были 15 минут вашего незабываемого хо-хо соития, то в этот момент вам точно было хорошо. Вот из уважения к своему выбору когда-тошнему и к своей жизни можно все-таки... Знаете, что мне сказал? Сейчас будет выжимка из личной жизни. Я вчера своего мужа спросила, говорю, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что нужно вот людям понять, которые приняли решение о разводе, вот если у них есть общие дети? Он говорит, у тебя ничего не получится. Я не сообщила ему, что это мы подкаст собираемся записывать. Я такая: «Дима, как ты думаешь?» Он такой: «У тебя ничего не получится, потому что ты злая». Я говорю: «Раскрой мне, пожалуйста». Он говорит: «Ну, потому что ты обидчивая очень, и обиду долго помнишь». И вот это, ну, мы начали разговаривать. Я говорю: «Слушай, я тебя ни к чему не готовлю, у нас подкаст завтра, я хотела услышать мнение мужчины».
Я готовлюсь к подкасту, а не к нашему разводу.
Сначала, да.
А там как пойдет.
Да, и на самом деле мы оба начали об этом говорить, и такой момент он говорит: «Я считаю, что взрослые люди должны забыть обо всех своих обидах друг к другу и помнить только то, что у них есть вот общий ребенок, а все остальное должно уйти на вот не второй план, а прям самый последний».
Да, я предлагаю такую некоторую дать схему, концепцию вообще, как это я себя так называю, да, с своим бывшим мужем. Мы партнеры по родительству. У нас
хорошая.
Есть проект.
Проект.
Наши дети не
завершённые.
Это наш проект, да, он совместный. И тогда мы должны делать с обеих сторон что-то, чтобы этот проект реализовывался дальше тем же самым способом.
Что-то продуктивное,
да,
Юль.
Продуктивное. И когда вот ты, Маша, говоришь, да, про разные территории, я предлагаю родителям, например, которые вот разводятся, парам, я говорю: «Чего вам надо делать? Вам нужно правила жизни ребенка оставить вот в таком виде, какие есть, и поддерживать друг другу. Если он в 9 часов чистит зубы, а в 9:30 у него отбой, это должно быть и у мамы, и у папы. Вам правда нужно вот в это вкладываться, как во что-то, что вы делаете совместно, но на удаленке, скажем так». Вот и все. Вот такой предлагаю форму реализации уже этого проекта после развода.
Да, чтобы ребенок не чувствовал себя где-то более скованным, а где-то более свободным, потому что там мама или папа разрешили ему там до 11 смотреть мультики.
Конечно, того, чтобы... нет, нельзя подрывать основы родительства друг
друга. Это может быть, но это может быть. Но, например, это, знаете, это ведь может быть и так. То есть не в пику там то, что: «Вот, сынок, ты там с мамой по режиму, а мы сейчас
вот
с тобой».
Да, да, да. Чтобы не в пику.
А не так: «Сынок, нам мама сегодня разрешила не ложиться».
Да,
это вот,
да,
то есть,
да,
понимаете, остается суть того, что, ну, вы не легли сегодня с ребенком в 11 спать, да, в 9 спать, как положено, а легли в 11, потому что вы смотрели вообще-то вместе хороший мультфильм. Ну, если один раз второклассник не доспит, ничего страшного с этого не будет. И если это точно там на утро бывший супруг позвонит жене и скажет: «Слушай, ты знаешь, мы вчера вот это задержались, но ты там не бушуй сильно, мы смотрели хорошее кино», например, да. И я считаю, что если поступать все-таки из... Ну, постараться поступать из доброты, и вот как ты... Если не получается из доброты, то относиться к этому совершенно материалистично. Ваш ребенок, да, это ваш какой-то общий этот. Но только ведь знаешь, в общем проекте какие-то дивиденды положены. А в родительстве они... очень метафоричный.
Вы выбрали быть родителями, это все ваши дивиденды. И ребенок не просил его рожать, и вы все достаточно...
Ой, давай, вот это вот не надо, не просил меня рожать, начинается сейчас. А ретрограды вот сейчас послушают тебя, и что они скажут?
Уважай отца и мать своих.
Чти, чти, чти. Вот, кстати, почитание — очень интересный термин. Его бы разобрать, ну, в следующей серии. Ну, давайте с точки зрения поговорим еще того, что мама и папа, бывший муж и жена, смогли договориться. И вот они сделали все, как у нас в подкасте написано. Но у нас есть пресловутое старшее поколение. Бабушки и дедушки, которые... Вот, Вова, видишь, она от тебя, ага, срулила. Или они все это обсуждают при внуках, да? То есть там, собираясь всей семьей, закатывая огурцы, но уже без невестки, которая стала конченной в этот момент, там же трется между ножек стула ребенок и ухо, значит, свое подкладывает. Как там бабушка и дедушка все это обсуждают? Очень трудно договориться с бабушками и дедушками. Мы с вами это неоднократно подчеркивали там в предыдущих каких-то наших темах.
Да, мы пишем другой подкаст «Семейный час», и у нас очень много тем про бабушек и дедушек, да, мы постоянно обсуждаем, как себя вести с бабушками и дедушками.
У них точно есть там какая-то свое право налево и думать, как и хотеть, но... им тоже как-то надо объяснять. Вот в разводе существует, понимаете, дети и старики, они очень похожи. И, пожалуй, им нужно объяснять одно и то. Мы развелись, но мы все хорошо, не переживайте, мама, папа, там и так далее. Потому что вот, не знаю, вы знаете, что старшее поколение, они иногда, если чуют развод, ну, надвигающийся, они начинают компанию. За сохранение семьи.
Нет.
И начинаются вот эти вот советы. Лен, ну ты, может, роди второго, ну ты посмотри, уже скоро вообще. И вот Лена, если, ну, не до, если она вот
не дорожала,
не дорожала, да, не доросла до осознанного лепесточка, она, вот эта женщина, которой вроде как самой хочется развестись, уже этот брак, ну не брак, она идет и начинает рожать.
Делать ошибку.
Ты знаешь, сколько я работаю с такими установками своих клиентов, что разводиться стыдно.
Очень стыдно
перед семьей. Развод это стыдно перед мамой, перед папой. Так нельзя.
Юль, ну а фотки в Инстаграм? Люди посмотрят, скажут, ага, развелись они полгода назад. Вон семейная фотосессия, сейчас они вон развелись. Понятно все. Никакой любви там не было. Друзья, любовь заканчивается, отношения тоже заканчиваются. У них, как и у сметаны, бывает срок годности. Просто понимаете, казинаки хранятся очень долго. Это вот один вид брака. Может храниться 30 лет. А сметана очень быстро. Есть экспресс какие-то вот продукты, в том числе и в брачной парадигме. Поэтому не надо осуждать никого за развод. Тем более, когда есть дети. Это очень трудно.
А как вы думаете, как у нас в стране решается вопрос, с кем дети останутся?
Ой, он интересно решается. Все разводы через суд. И,
когда есть дети.
Когда есть дети.
Исключение... Я Машу спросила, главное. Я так пытаюсь немножко Машу втянуть в этот разговор.
Да, она плачет все время. Она сегодня, знаешь, есть на похороны иногда приглашают плакальщицу. Сегодня у нас Мария Алексеевна. Ты Алексеевна?
Сергеевна.
Ой, Мария Сергеевна у нас сегодня плакальщица, потому что она сильно переживает.
Она фон темы такой поддержит, да?
Фильм как бы.
Я всегда хотела не работать и получать деньги. Так оказывается, вот, да, еще могу.
Если, слушай,
есть,
ну,
такая профессия.
Маш, я вот на тебя уже 35 минут смотрю, ты очень талантливо рыдаешь. Ну, правда, честно, я такого не видела. Вернемся к суду. У нас разводы в стране осуществляются только через суд, если есть общие дети. Есть три исключения, сейчас я вам их назову. Первое, мой любимый вид исключения, это когда супруг находится в местах не столь отдаленных, тогда можно развестись без его согласия.
Почему это твой любимый вид исключения?
Почему-то, потому что мне мужчину жалко в этом отношении. Ну вот он присел, может, он для семьи воровал. А она, значит, хлобысь и этот самый.
Извини, перебью. Есть один момент...
Перебивай.
Перебиваю. Есть один момент, который женщины должны... которые находятся в положении и собираются разводиться, должны это на заметочку взять, что если вы даете право родительства того мужчину, с которым вы, в принципе, собираетесь разводиться во время беременности, будьте готовы к тому, что этот мужчина будет, извиняюсь, срать вам после того, как вы развелись. Даже если ребенок в браке не рождается, а уже как бы при разводе. То, что если человек, бывший муж, имеет право родительства, он будет вам запрещать все. Потому что обычно такие люди обижены. Они не дают ни выезжать за границу с ребенком, ни куда-то в путешествие отправляться. То есть там столько таких моментов, и тоже с одним из знакомых моих мы столкнулись с этим. И я просто думаю, зачем мужчина это делает? Для чего? То есть они даже не успели пожить там вместе.
Ну, мы уже сегодня решили для чего, потому что ребенок это прекрасный инструмент манипулирования.
Там, ну, в абсурд кавычках вообще.
После, так, мы про лишение свободы выяснили. Дальше.
Да, про лишение свободы. Если от 3 лет только если дали, тогда можно, значит, без его согласия. Если до 3 сидит, то это такой как бы...
То есть можно, в смысле, развестись без согласия
партнера? Совершенно, да. Да. Пункт 2. Если он признан судом безвестно отсутствующим. То есть, ну, слушайте, да, такие тоже штуки случаются. Женщины
это когда ушел
быть...
за хлебом?
Да, когда вышел за хлебом на год. Такое признание возможно, если целый год никто не знает, где человек находится. Тоже, я думаю, довольно мучительная процедура все это как бы вообще.
А как это подтвердить? Никто не знает. Кто, как минимум, должен не знать?
Ты знаешь, я вот подозреваю, потому что я смотрела все серии сериала «Убойная сила» и «След», я думаю, что это очень трудно вот подтвердить, что действительно год его там никто не видел.
Это если объявить его действительно без вести пропавшим, ну, да, в течение года, да, человек...
Видимо, он какое-то время, наверное, срок у этой без вести пропавшести,
да,
есть.
Да, там есть, да, углубляться сейчас в это не будем. Ну и последний пункт, это второй супруг признан судом недееспособным из-за психического расстройства.
Да, я хотела,
да, женщина имеет право на развод. Так иногда случается, и есть такие случаи, они как бы издревле описаны в некоторых даже литературных произведениях, когда, вступая в брак, женщина не знает о том, что мужчина ну, как бы немножко не в себе.
А я знаю такие случаи, когда женщина пытается доказать, что мужчина не, ну, как психологически нездоров, и мужчина отказывается предоставлять документы суду. И то есть суд не может вынести решение по этому поводу.
А как он может отказываться документы предоставлять?
Ну, вот так вот отказывает. Адвокат его начинает защищать и говорит, а на каком основании? А скажите, а где, почему? Дайте доказательства того, что он...
Подсказочка такая адвокатская.
Да, да, дайте доказательства того, что он невменяемый. У вас есть свидетели там? Какие у вас есть доказательства?
Ну, это ж можно экспертизу провести, наверное. Вот, слушайте, девочки, мы сейчас обо всем, мне даже уже говорить об этом трудно.
Это страшно.
И тоскливо, и страшно. А я представила, что вот я мальчик или девочка.
Там внутри ребенок.
Там внутри, да, у которого была хоть какая-то... Да, папа мог пить, мама могла там, я не знаю... То, мама тоже вообще там может быть с потекшей кукухой. Мы тут не всех, женщин защищаем. Мы, ребят, мы из-за мужчин тоже. Мы за мир вообще тут. И тут вдруг, представляете, ребенка их же приводят в суд.
Да.
А, там какие-то что-то спрашивают, какие-то люди в плохо сидящих костюмах узнают у них там, бил ли тебя папа.
Насколько я знаю, раньше вроде бы лет с 9 было, когда детей спрашивали, а сейчас, по-моему, с 14 уже ввели, когда ребенок может давать какие-то показания.
Или сам решать, с кем он будет жить дальше.
Ну, на самом деле, я знаю, вот с точки зрения, вот это ты сказала про часы, когда? Часы сколько?
Часы, сколько имеет право находиться родитель с ребенком, например, папа. В какой день недели? Сколько часов? Там с 12 до 6 вечера. Каждую субботу.
Да, мы сегодня, правда, я так насчет мужчин вспомнила, как будто сначала накинулись немножко, да, но...
Не, ну есть за что, подожди,
есть
да.
Есть за что, но я на самом деле знаю, что может женщина делать, да, в этих условиях.
Мы очень хорошо знаем,
очень хорошо
что
знаем,
может...
Мы знаем, потому что вот это мстить своему мужчине, особенно когда, если он ушел к другой женщине,
да.
Тем, что не давать вообще ребенка, не давать видеться с ребенком.
Но у женщин простейшие есть инструменты шантажа, мы обсуждали секс, да, у женщины.
Дети.
Да, дети, там что еще имущество, мужья рассказывают какие-то там, ну, знаете, есть эти мужчины большой власти, у которых там документики какие-то припрятаны, и жена об этом знает. И когда он там соберется, если уходить, она ему, знаешь что, сейчас все твои документики поедут, знаешь куда? Я знаю такой случай. Она, жена бывшая, обыск устроила в офисе мужа. И причем так интересно, посмотрите, она свою...
пригласила,
да,
что там?
ОБЭП, лапуля, ОБЭП. Да, так интересно, ОБЭП. Представляете, она как бы ему подосрала, у них все забрали. Ну, в общем...
А главное, и ему нехорошо. И вот этой вот сучке его ничего не достанет.
Так и сучке не досталось, и у нее биркины все позабирали.
Нормально,
понимаешь?
Главное, что, знаешь, бывает иногда так, себя посажу в лужу, ну, и другого.
Моя мама говорит, назло кондуктору пойду пешком, это так вот выглядит. Смешно, да, женщины тоже могут всякое страшное творить, и вот это вот, твой папа с этой тетей, вот из-за нее, из-за него, ну да, там сочиняются разные всякие истории, страшные они. Самое, слушайте, уже победа, если вы договорились, прошли те круги ада в суде, да, там по суду сколько там дается на подумать, кто помнит?
Там, по-моему,
месяц или 3 месяца.
Подумать, чтобы разводиться или нет?
Да, да. Сначала ты подаешь заявление, тебе идут, отправляют на примирительный срок.
Там, по-моему, месяц.
Да, месяц. Вот мы сегодня, да, ты говорила про этого ребенка, который вообще говорит много про детей, которые там внутри, которые все это видят. Что происходит вообще с ними во время развода? Ну, что происходит с ними во время развода?
У них...
Мы не знаем, что происходит. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое. На самом деле, ну, прям досконально никто не может сказать, как конкретно ребенок среагирует. Мы не знаем, честно. Вот нет такого, что у этого, у всех детей конкретно во время разрыва родителей происходит там нарушение сна, ухудшение аппетита,
задержка развития, энурез,
нет,
все
нет
что угодно.
Таких, нет таких историй. Правда, мы сегодня уже говорили о том, что это сложное переживание для ребенка. Но если ребенок, понимаете, проблема, вот мы говорим когда про травму, мы говорим про переживания какие-то сильные, ну, травматично не сама ситуация.
Не сам процесс, а то,
не сам
как
процесс,
помогаешь,
да,
справиться.
Конечно. А то, как, какую поддержку потом ребенок получает от своих родителей, от своих близких. Вот это важно.
Не так страшен черт, и развод, как его малюют. Мы вам сегодня смоделировали много разных картинок и страшных. Тоже наверняка, слушая наш подкаст, у вас всплывет опыт тети, мамы, бабушки, соседи и так далее. Люди разводятся шумно, весело, об этом пишут книги, снимают сериалы. Люди не разводятся, иногда это бывает еще и хуже для детей. Я вспомнила, пока ты говорила о том, как это все переживается ребенком, потому что мы никогда об этом не узнаем, вспомнила историю одного парня. Он мне рассказывал о том, что родители его развелись, когда ему было там что-то около 11 или 12 лет. А я всегда спрашиваю, потому что, ну, вот у меня, я, естественно, не запомнила этот период, да, а у тех людей, которые это переживали, я говорю, что, и как ты? Он говорит, я был так рад. Я, наконец-то, получил возможность, говорит, проводить время и с отцом, и с мамой. Говорит, потому что все время, как я себя помню, они только ругались. Мной никто не занимался. Там, если в школу отвели, забрали, не забыли этот. Они, говорит, все время были заняты этой руганью. Там еще мы жили с бабушкой, тоже там эти семейные баталии. А в больших семьях, знаете, есть еще семьи, которые все вместе живут. Там вообще, мне кажется, очень трудно переживать развод. Ну, в общем-то, помните о том, что это все можно нивелировать, если рядом с ребенком есть настоящие взрослые, которые знают, что они взрослые, а это их маленький ребенок. Его нужно сейчас защищать, оберегать и о себе тоже не забывать. Разводитесь на здоровье, но лучше живите вместе в любви и согласии, если получается. Это подкаст Motherload, и с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч!